Глава третья. «Elle est fille, elle est amoureuse. Malfilat». «Она была девушка, она была влюблена». Малфилатор. Эпиграф взят из поэмы Мальфилатра «Нарцисс» или «Остров Венеры». Куда? Уж эти мне поэты. Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебя. Но где ты свои проводишь вечера? У Лариных? Вот это чудно. Помилуй. И тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Ха, не могу понять. От селя вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я? Простая русская семья. Гостям усердие большое. Варенье, вечно разговор. Про дождь, про лен, про скотный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука, вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу опять эклога. Да полно, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь. Очень жаль. Ах, слушай, Лянской, да нельзя ль увидеть мне Филиду эту? Предмет и мысли, и пера, и слез, и рифмы, etc. Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же? Хоть сейчас они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали други. Явились, им расточены. Порой тяжелые услуги, гостеприимной старины. Обряд известный угощения. Несут на блюдечках варенье. На столик ставят твощиной кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой домой летят во весь опор. Теперь послушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь. Привычки ленские. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорей, пошел, пошел, Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати... Ларина проста, но очень милая старушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала бы вреда. Скажи, а которая Татьяна? Да та, которая грустная и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую, когда б я был, как ты, поэт. В чертах у Ольги жизни нет, точь-в-точь Вандиковой Мадонне. Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после во весь путь молчал. Меж тем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой. Все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, Татьяне прочить жениха. Иные даже утверждали, что свадьба слажена совсем, но остановлена за тем, что модных колец не достали, а свадьбе Ленского давно у них уж было решено. Татьяна слушала с досадой такие сплетни, но тайком с неизъяснимою отрадой невольно думала о том, и в сердце дума заронилась. Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно весны огнем оживлено. Давно ее воображение, сгорая негой и тоской, алкало пищи роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь. Душа ждала кого-нибудь. И дождалась. Открылись очи. Она сказала: «Это он». Увы, теперь и дни, и ночи, и жаркий, одинокий сон. Все полно им, все, деви милый, без умолку волшебной силой твердит о нем, да кучны ей и звуки ласковых речей, и взор заботливой прислуги. Уныние погружена, гостей не слушает она, и проклинает их досуги, их неожиданный приезд и продолжительный присест. Теперь с каким она вниманием читает сладостный роман, с каким живым очарованием пьет обольстительный обман. Счастливой силой мечтания, одушевленный создания любовник Юлии Вольмар, Малек Адель и Делинар, и Вертер, мученик мятежный и бесподобный Грандисон, который нам наводит сон. Все для мечтательницы нежной в единый образ облеклись, в одном Онегине слились. Воображаясь героиней своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов одна с опаской книгой бродит, она в ней ищет и находит свой тайный жар. Свои мечты, плоды сердечной полноты вдыхает и, себя присвоя чужой восторг, чужую грусть, в забвенье шепчет наизусть письмо для милого героя. Но наш герой, кто б ни был он, уж верно был не Грандисон. Свой слог на ваш лад настроя бывало пламенный творец, являл нам своего героя как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, всегда неправедно гонимый, душой чувствительной, умом и привлекательным лицом, питая жар чистейшей страсти. Всегда восторженный герой готов был жертвовать собой, и при конце последней части всегда наказан был порок, добру достойный был венок. А ныне все умы в тумане, мораль на нас наводит сон. Порок любезен и в романе, и нам уж торжествует он. Британские музы небылицы тревожит сон от роковицы, и стал теперь ее кумир или задумчивый вампир, или мельмот бродяга мрачный, или вечный жид, или корсар, или таинственный сбогар, лорд Байрон прихоти удачный, облег в унылый романтизм и безнадежный эгоизм. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом. В меня вселится новый бес. И Фебова, презрев угрозы, унижусь до смиренной прозы. Тогда роман на старый лад займет веселый мой закат. Не муки тайные злодейства я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу предание русского семейства, любви пленительной сны да нравы нашей стрелы. Перескажу простые речи отца или дяди старика, детей условленной встречи у старых лип, у ручейка. Несчастные ревности, мучения, разлуку, слезы, примирения, поссорю вновь, и, наконец, я поведу их под венец. Я вспомню речи неги страстной, слова тоскующей любви, которые в минувшие дни у ног любовницы прекрасной мне приходили на язык, от коих я теперь отвык. Татьяна, милая Татьяна, с тобой теперь я слезы лью. Ты в руки модного тирана уж отдала свою судьбу. Погибнешь, милая, но прежде ты в ослепительной надежде блаженство темное зовешь, ты негу жизни узнаешь, ты пьешь волшебный яд желаний, тебя преследуют мечты. Везде воображаешь ты приюты счастливых свиданий, везде, везде перед тобой твой искуситель роковой. Тоска любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить, и вдруг недвижный отче клонит, и лень ей далее ступить. Приподнялась и грудь, ланиты мгновенным пламенем покрыты, дыхание замерло в устах, и в слухе шум и блеск в очах. Настанет ночь, луна обходит дозором дальний свод небес, и соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит и тихо с няней говорит: «Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне». «Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине». «О чем же, Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных былей, небылиц, про злых духов и про девиц. А нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда. Зашибла. Расскажи мне, няня, про ваши старые года. Была ты влюблена тогда?» «И полно, Таня. В эти лета мы не слыхали про любовь. А то бы согнала со света меня покойница свекровь».
«Да как же ты венчалась, няня?»
«Так ведь да Бог велел. Мой Иваня моложе был меня, мой свет.
А было мне 13 лет. Недели две ходила сваха к моей родне, и, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха. Мне с плачем косу расплели, да с пеньем в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя моя, ты нездорова. Господь помилуй, спаси. Чего ты хочешь, попроси. Дай окроплю святой водою. Ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой крестила дряхлую рукой. Я влюблена, шептала снова старушке с горестью она. И сердечный друг, ты нездорова. Оставь меня, я влюблена. И между тем луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы и распущенные волосы, и капли слез, и на скамейке пред героиней молодой с платком на голове седой старушку в длинной телогрейке, и все дремало в тишине при вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну, вдруг мысль в уме ее родилась: «Поди, оставь меня одну, дай, няня, мне перо, бумагу, да стол подвинь, я скоро лягу, прости». И вот она одна, все тихо, светит ей луна, облокотясь Татьяна пишет, и все Евгений на уме, и в необдуманном письме любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого же оно? Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Дивился я их к спеси модной, их добродетель природный. И, признаюсь, от них бежал и мнится, с ужасом читал над их бровями надпись «Ада». Оставь надежду навсегда. Внушать любовь для них беда, пугать людей для них отрада. Быть может, на брегах Невы подобных дам видали вы. И поклонников послушных, других причудниц я видал, самолюбиво равнодушных для вздохов страстных и похвал. И что ж нашел я с изумлением? Они с суровым поведением, пугая робкую любовь, ее привлечь умели вновь. По крайней мере, с сожалением, по крайней мере, звук речей казался иногда нежней. И с легковерным ослеплением опять любовник молодой бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте? За то, что любит без искусства, послушной влечению чувства, что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своенравной головой, и сердцем пламенным и нежным, уже ли не простите ей вы легкомыслие страстей? Кокетка судит хладнокровно. Татьяна любит не шутя и предается, безусловно, любви, как милое дитя. Не говорит она: «Отложим, любви мы цену тем умножим, вернее, в сети заведем. Сперва тщеславие кольнем, надежды там недоумением, избучим сердце, а потом ревнивым оживим огнем. А то, скучая наслаждением, невольник хитрый из оков всечасно вырваться готов. Еще предвижу затруднение. Родной земли, спасая честь, я должен буду, без сомнения, письмо Татьяны перевесть». Она по-русски плохо знала, журналов наших не читала и выражалась с трудом на языке своем родном. «Итак», — писала по-французски, — «что делать? Повторяю вновь. До ныне дамская любовь не изъяснялась по-русски, до ныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык. Я знаю, дам хотят заставить читать по-русски, браво, страх, могу ли их себе представить? С благонамеренным в руках я шлюсь на вас, мои поэты, не правда ли, милые предметы, которым за свои грехи писали в тайне мастики, которым сердце посвящали, не все ли русским языком владея слабо и с трудом его так мило искажали, и в их устах язык чужой не обратился ли в родной? Не дай мне Бог сойтись на бале или при разъезде на крыльце с семинаристом в желтой шале или с академиком в чепце. как уст румяных, без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю, быть может, на беду мою. Красавец новых поколений, журналов вняв молящий глаз, грамматики приучат нас, стихи ведут в употребление, но я, какое дело мне, я верен буду старине. Неправильный, небрежный лепет, неточный выговор речей, по-прежнему сердечный трепет произведут в груди моей. Раскаяться во мне нет силы, мне галлицизмы будут милы, как прошлой юности грехи, как Богдановичи стихи. Но полно, мне пора заняться письмом красавицы моей. Я слово дал, и что ж, ей-ей, теперь готов уж отказаться. Я знаю, нежного парни перо не в моде в наши дни. Певец перов и грусти томной, когда б еще ты был со мной, я стал бы просьбой или скромной тебя тревожить, милый мой. Чтоб на волшебные напевы переложил ты страстные девы и на племенные слова. Где ты? Приди, твои слова передаю тебе с поклоном. Но посреди печальных скал, отвыкнув сердцем от похвал, один под финским небосклоном он бродит, и душа его не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною, его я свято берегу, читаю с тайною тоскою, и начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность? Кто ей внушал умильный вздор, безумный сердце разговор, и увлекательный, и вредный, я не могу понять. Ну вот неполный слабый перевод с живой картины список бледный или разыгранный фрейшиц перстами робких учениц. Письмо Татьяны к Онегину.